говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами протоиерей Михаил Немнонов, и мы в эфире радио «Радонеж». Давайте сначала послушаем чтение Священного Писания, которое читалось сегодня за богослужением. Это будет не евангельское чтение, как у нас было обычно, а чтение с книги Бытия, потому что сейчас идет Великий пост. И на великопостных богослужениях в седмичные дни, с понедельника по пятницу, Евангелие, как правило, не читается. И было это чтение из книги Бытия о жертвоприношении Авраама. И было. После сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам». Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего, но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твои на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя места тому Иегова Ира, посему и ныне говорится: «На горе Иеговы усмотрится». И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Книга Бытия, 22 глава, стихи с 1 по 15. Это место одно из самых тяжелых для восприятия в книге Бытия. Как Бог мог повелеть Аврааму убить своего сына? Как Авраам мог на это согласиться? Почему Бог сначала это повелел, а потом отменил свое повеление? На этот счет много очень критики изнутри церкви и снаружи. Я бы сейчас больше уделил внимание критике снаружи. Нам говорят, вот они, жестокие авраамические религии, которые ни перед чем не остановятся во имя своей мрачной так называемой истины. Говорю это потому, что слышал это от своих знакомых. Слышал и читал то, что они пишут в социальных сетях. Касательно тех, о ком я говорю, это не про всех, кто может задать какие-то вопросы к сегодняшнему чтению. Касательно тех, о ком я говорю, они не против убийства детей как такового в то время, когда дети еще не родились. Не в том даже дело, что во времена массового голода, например, первыми начинают пропадать без вести именно дети. Массовый голод, не дай бог, это время, когда от этого самого голода мозги работают совсем по-другому или уже вовсе не работают. Это плохо, но это понятно. В нормальное, благополучное время люди принимают вполне осознанное решение об убийстве своего ребенка из соображений собственного благополучия, или потому что так сказала мама, или потому что так сказал врач, далеко не Бог, заметьте, и настаивают на своем праве принимать такое решение. Ну что же, если у вас, уважаемые оппоненты, есть право, то у Бога тоже есть право. Так что авраамические религии в том вопросе не более жестоки, чем вы, особенно если учесть, чем дело закончилось. Суть этой истории в безусловном послушании Авраама Богу. И не только Авраама, Исаак тоже послушался, потому что он был уже отнюдь не беззащитным плодом на втором или даже девятом месяце беременности. Он был мальчиком в подростковом возрасте и мог за себя постоять. Но тоже послушался. И этот пример послушания Авраама и его сына в невероятно многом, в невероятно тяжелом для них обоих деле, может помочь нам быть послушными Богу в тех делах, которые поручены нам. Поскольку Бог не является нам непосредственно, не так много вопросов, где мы должны прямо пойти и сделать. Чаще речь идет о том, чтобы не делать. О том, чего делать не надо, мы все более-менее осведомлены. Но если мы уже к этому привыкли, то нужно то, что не надо делать, заменить чем-то таким, что надо делать, потому что не делать совсем ничего у нас не получится. Так что лучше вместо того, чего мы делать не должны, сделаем что-то такое, что хорошо бы, по слову того же Ветхого Завета, уклонись от зла и сотвори благо. И для этого нам вполне достаточно священных писаний и того, что действительно священно в нашей традиции, и нам не нужно такое прямое повеление от Господа, какое получил Авраам. А слушаться его нужно в любом случае. Напоминаю, что мы с вами в прямом эфире радио «Радонеж». Вы можете позвонить в студию по телефону 8-495-959-59-39. А пока я буду отвечать на вопросы других людей. В чем глубинный богословский смысл праздника торжества православия? Ну, глубинных смыслов там можно, наверное, много найти, но смысл, который лежит на поверхности, заключается в том, что после всех в истории трагических событий, когда торжествовали лжеучения в Византии, потому что этот праздник византийский, и та проблематика, которая в нем заложена, она тоже относилась к событиям Византии, откуда мы получили веру. После этого все-таки православная вера снова торжествовала. И в один прекрасный день это было отпраздновано и было решено вспоминать этот день далее, в последующие годы и века. Что и происходит? Это не значит, что вера была полностью раскрыта, потому что был ряд вопросов, которые были прояснены позже, чем произошло это первое торжество православия. Но, во всяком случае, сам принцип, что мы с вами своей верой дорожим, и мы ее празднуем, он сохранился. Это наша радость по поводу того, что мы веру получили в неповрежденном виде и сохранили ее, несмотря на все трудности, которые при этом встречались на пути нашим и тех, кто был прежде нас. Как услышать и понять, что хочет от нас Пресвятая Богородица? И как мы должны себя вести, чтобы своими поступками не оскорблять Пресвятую Деву Марию? И я думаю, что Пресвятая Богородица от нас не хочет чего-то такого, чего от нас не хочет Бог. А что хочет Бог, то мы с вами можем понять, читая Евангелие, прежде всего. И в этом нужно упражняться. Если мы с вами будем стараться любить волю Божию, то и Пресвятая Богородица будет довольна. Я вас уверяю. Может ли человек верить во Христа, но при этом не понимать почитание Пресвятой Богородицы? Разумеется, человек может верить в Христа, но при этом не понимать почитание Пресвятой Богородицы. Другой вопрос, что без почитания Божьей Матери нет и православия. Поэтому эта вера уже... Вера — это вера, христианство — это христианство, но оно уже получается христианство неправославное. Так, в общем-то, и верят многие протестанты. И вопрос о том, может или не может, конечно, ответ не очевиден. Может. Но мы с вами все-таки Божьей Матери честь воздаем. Какая разница между вычитыванием молитв и их проживанием? По-моему, разница совершенно очевидная. Но проживание — это сказано очень высоко, а вот вычитывание — это, к сожалению, обыкновенная вещь. И наша задача, конечно, с вами стараться не вычитывать, а произносить слова молитвы вслух или про себя, и как-то так, чтобы это было внимательно, и что-то у нас внутри на это отзывалось. Почему мы обращаемся к Пресвятой Богородице? Такая сегодня богородичная тематика у нас. Но обращаемся к ней, потому что мы ее чтим, потому что мы ее уважаем, потому что она была очень близка ко Христу и близка к Нему и сейчас, потому что ее молитва сильна. И мы с вами обращаемся за молитвой к тем, кто может, кто умеет, чьи молитвы Господь хорошо слышит и учитывает. Поэтому обращаемся к Пресвятой Богородице. У нас звонок в студию. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Очень приятно вас слушать всегда. Скажите, пожалуйста, вот меня интересует такой вопрос. Почему в акафистах четвертый кандак начинается со словом «бурею»?
Ага.
Спасибо.
Ну, я общался однажды с человеком, который написал ряд акафистов вот новопрославленным святым. И услышал от него такую вещь, что каждый кандак и каждый икс акафиста начинается с новой буквы греческого алфавита. Если говорить об акафистах, которые писались на греческом языке. От альфы до омеги. Но поскольку слов не так много, которые начинаются на некоторые буквы, то в некоторых акафистах определенные кандаки, определенные икосы начинаются почти всегда с одного и того же слова. Это такая вот традиция, раскладывать это по греческому алфавиту. Поскольку у нас акафист на русском языке, то они уже к греческому алфавиту не привязаны, но они как-то традиционно следуют один другому. Поэтому это вот такой вот след принципа, когда каждая начинается с новой буквы, и затем уже... обычаи, скажем так, следования первому переводу. И снова про почитание Божьей Матери. Православное почитание Пресвятой Богородицы. Раскройте эту тему. Ну, замечательно. Я думаю, что эту тему все-таки лучше раскрывать для себя в литературе. Но общий принцип таков, что мы считаем, что у Бога все живы. И мы ценим тех, кто был прежде нас, и тех, кто в духовной жизни преуспел. в духовной жизни, наверное, мало кто преуспел больше Божьей Матери, точнее, никто не преуспел, потому что она была ближе всех к Христу, и она была участницей таких событий, через себя пропустила такое, чего больше никто. Поэтому мы ее почитаем и обращаемся к ней в молитве, именно потому что мы просим ее молитв. Она не является Богом, вторым каким-то там, не знаю, дополнительным, третьим, четвертым. Она именно человек, угодивший Богу, и для нас это ценно. Потому что в любом деле, каким бы мы ни занимались, мы всегда хотим, ну, может быть, даже мы не хотим, но всегда нам было бы полезно общаться с теми, кто в нем сильнее нас. И у нас есть возможность общаться таким образом с теми, кто уже покинул наш земной мир, но чутко реагирует на наше обращение к ним. Тяжелые времена, гонения на церковь, разрушенные храмы. Много лет храмы не восстанавливались. Во время войны многие были неверующими. Казалось бы, Пресвятая Богородица должна перестать заботиться о таких людях. Это возможно, ведь мы настолько были грешны и непоследовательны в своей вере. Почему Пресвятая Богородица никогда не оставляет нас? Ну, наверное, потому что почему родители, в принципе, нормальные, вменяемые родители, никогда не оставляют своих детей, даже если дети не очень-то себя хорошо проявляют. И могут быть какие-то тяжелые отношения, могут быть отношения прерванные, но в любом случае есть всегда желание как-то их восстановить и продолжать. Поэтому Господь, все наши святые небожители тоже нас ждут. Когда мы себя плохо ведем, они расстраиваются. Когда мы к ним обращаемся, они нас как-то принимают после этого. Желание покаяться может быть потребительским. Ну, мне кажется, все может быть потребительским. Я даже недавно слышал такой термин «вторичная рождаемость». То есть, когда люди рожают ребенка не из желания иметь ребенка, продолжение рода и потомства, а из желания, например, получить пособие, которое именно к этому по счету ребенку такое вот, как им бы хотелось. Или какие-то еще блага, происходящие из-за того, что рождается ребенок, но не сам ребенок является благом. Я думаю, что потребительским может быть все, желание покаяться тоже может быть потребительским. Но уж мы-то тоже можем немножко фильтровать свои желания и их мотивы. Как реагировать на тот факт, что в храме кричат на прихожан? Я думаю, негативно. Но не настолько негативно, чтобы кричать в ответ, потому что крика будет в два раза больше. Начни Бога благодарить за то, что имеешь. Он подарит то, чего не хватает. Не так ли? Так. На самом деле, благодарность – это очень важная вещь. В жизни писали одного очень уважаемого священника, который, не знаю, прославлен или нет, но он был исповедником, долгое время провел в лагерях, по его молитвам совершались чудеса. Есть такой момент, что когда закончилась его ссылка, он приехал на поезде в Москву, кажется. На вокзале ему стало так плохо, что он чуть не умер, и он понял, что это потому, что он не поблагодарил Бога за то, что был освобожден, в конце концов. Это вот его понимание, не мое, поэтому я за что купил, за то и, что называется, продаю. А когда вам кажется, что просить нельзя, вспомните, сколько прощено вам, прочитала автор вопроса, видимо, улыбка, любовь может помочь. Ну, вообще-то, любовь — это наша цель, к этому стремимся. А улыбка — это хорошо. По-моему, чем мы будем позитивнее, тем лучше. Хотя, конечно, есть такая шутка, что не буду, не о том. В общем, улыбайтесь, господа, улыбайтесь. В хорошем смысле этого слова. Как реагировать на оскорбления посторонних людей, да, и знакомых, что читать и как молиться? Ну, это, наверное, зависит от ситуации очень сильно. Здесь трудно подойти к этому с общими какими-то мерками и дать общий рецепт. Во всяком случае, если это... Мы никак не можем на это повлиять, но нужно понять, что мы не можем. Если мы можем, то какое-то слово дается, ну, значит, наверное, нужно его сказать. Потому что... Самое, конечно, страшное, когда мы, когда нам, нашим близким, плохо от кого-то, и мы бездействуем, а потом начинаем рассказывать, как мы им сочувствовали. Лучше посочувствовать сразу, а потом можно уже побездействовать. Сомнение, маловерие. Как соотносятся эти понятия? Это одно и то же или нет? Ну, я думаю, что это вещи близкие достаточно, потому что так, если мы сомневаемся в вере, то это уже не великая вера. В общем, это одно рядом с другим. Но это, смотря какое сомнение. Если сомнение в существе веры, я проснулся утром и думаю, есть ли Бог? Ну, это, конечно, маловерие. А если я сомневаюсь в каком-нибудь моменте, которым недостаточно знаю, так это или нет, правильно я понял или нет, то это нормальное сомнение. То есть сомнение есть в любом случае. Вопрос в том, на что оно направлено. И опять-таки, здесь дело не в запрете, что вот там мне запрещено сомневаться в этом. Сомневаться нельзя запретить. Просто вера, настоящая крепкая вера, уже ряд вопросов для себя решила, пройдя через вот это вот сомнение. Ну, и если мы возвращаемся обратно, то да, это можно сказать, что это маловерие. Ну, значит, нам нужно, надо было решить их для себя снова, ну, или мы куда-нибудь отъедем от жизни по вере. Маловерие, что это такое? Это недостаточно твердая убежденность в истинности учения церкви, Боге, как и Творце мира. Ну, может быть, можно сказать и так. Вообще-то я не думаю, что речь идет обязательно о принятии какого-то учения церкви, которое где-то сформулировано и записано. И вот, например, у меня лежит катехизис. Я твердо убежден, что этот катехизис содержит в себе все правильное. Но это какая-то странная вера, потому что вера, в общем-то, все-таки внутри. И учение о Боге как о Творце мира, оно возникает до учения церкви. У меня, например, не было сомнений в том, что Бог Творец мира, когда я к православной церкви еще никакого отношения не имел. Поэтому маловерие — это, наверное, все-таки не о каких-то таких вещах, которые являются сводом каких-то вот понятий, принятых ранее. А наше реальное сомнение в каких-то вещах, вот таких вот, связанных с основами веры, записаны они или нет. Я бы вот на этом сделал акцент. Почему так много людей обращаются к целителям, казалось бы, очевидной абсурдности их приемов, диагностики и лечения, каково психическое состояние самих целителей? Ну, я не психолог, не психиатр, чтобы судить о психическом состоянии самих целителей. Причем обращаются, понятно, потому что синица в руке окажется лучше, чем журавль в небе. И когда человек... появляется надежда, что он получит какую-то пользу сейчас, если он не обременен, скажем так, верой, но обременен, слово не очень хорошее, не нагружен, скажем по-другому, то ему вообще все равно, а если он верит, то он может сказать, ну вот я потом лучше покаюсь, а сейчас выздоровею. Почему? Поэтому так много людей обращаются к целителям. Суеверие обусловлено генетически. Ох ты, как хорошо. А как же вера в Бога, как ее просить? Я не знаю, что обусловлено генетически, но, по крайней мере, я слышал такую интересную вещь, точнее, читал это в одной книге о человеческом мозге. Что есть в мозге человека извилина, которую связывают с религиозностью? Где-то в правой височной доле, по-моему. Насколько... Больше ничего не скажу, потому что, ну, это понятно, все, о чем мы думаем, оно в каких-то извилинах находится. А что касается генетических обусловленных суеверий, ну, не знаю, я об этом не задумывался. Скажите, а какой... Так, нет, не то. Означает ли смирение слабость? Нет, смирение означает только силу, потому что смирение – это понимание своей меры. Изначально славянское слово «смирение» писалось через «е» – «смирение». И, конечно, это только сила, когда человек понимает. Чувство меры – это сила в любом абсолютном вопросе, в любом абсолютном деле. Оно и в искусстве является силой, и в производстве оно является силой, и в экономике оно является силой, и в спорте, и в здоровье, и в заботе о здоровье, в отдыхе, в отношениях, во всем, во всем, во всем. И смирение – это чувство меры высочайшее, это чувство своей духовной меры. И, конечно, это только сила. Как каяться, научиться? Ну, как научиться? Хочешь научиться плавать, лезь в воду. Как прощать и просить прощения в семье? Как перетерпеть обиды? А если обижают свои же в монастыре, как защищаться? Ну, во всяком случае, если мы не правы, то, конечно, есть определенный смысл это сразу признать. Просто прямо и решительно. Причем мы можем быть неправы, будучи старшими в окружении людей, которые младше нас, ну, по положению, по возрасту, по знаниям, там, по каким-то еще вещам. Это не имеет никакого значения. Если я буду думать, что вот как же будут просить прощения, я там родители, а не дети, это приведет только к заклиниванию отношений и обворую этим себя и их. Поэтому, конечно, неправы. Да, простите меня, я не прав. Все могут быть неправы. Абсолютно. И чем больше человек умеет это признавать и просить прощения, тем лучше. И все на этом. Вот и закрыли тему. Не нужно заниматься самобичеванием, и потом, ах, я был неправ, опять и снова простите меня, это лишнее. У нас еще звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы добрый вечер. Благословите, батюшка, раба Божия, Валерия.
Валерий, здравствуйте.
Из Санкт-Петербурга вас беспокоит.
Очень приятно.
Батюшка, вот такой вот вопрос. Знаете, сколько раз перечитал уже Священное Писание, Евангелие, и постоянно возникают вопросы. Постоянно. Угу. Все новые и новые. Вот сейчас-то возник такой вопрос у меня. Вот я вот маловер с полным букетом всех этих грехов. Вот. А как по заповедям блаженства? Если, допустим, я подпадаю под какую-то заповедь блаженства, есть шанс спастись?
Интересно. Это что? Я не очень даже понял вопрос, Валерий. То есть вы хотите сказать, что все плохо, но если у вас какой-то заповедь блаженства я совпал, то на это можно выехать?
Ну, вот видите, вы сказали прямым словом.
Ну, я не думаю, что все настолько плохо, что вы совпали только с чем-то одним. Может быть, что-нибудь еще найдется. Давайте будем развивать в себе все, что относится к заповедям блаженства, и не только. И тогда, наверное, можно будет не ограничиваться одной и выехать из своего маловерия.
Ну, я уж и не дерзаю там на что-то там.
А с другой стороны, вот. Понимаете, мы не можем сказать никогда, что мы полностью вот соответствуем какой-то одной заповеди. Это тоже не получится. Поэтому здесь заповеди блаженства – это, ну, вообще все, что говорил Христос, это такие векторы, ориентиры, по которым нам нужно действовать. Если мы будем сравнивать себя с Евангелием, вот, а соответствую ли я этому, соответствую ли я этому? Конечно, я не соответствую. Но мне указано направление. Если я чуть-чуть прошел даже муравьиными, как есть такое выражение, муравьиные шаги, это технический термин, который означает продвижение к цели, но очень маленькими шагами. Вот если я чуть-чуть продвинулся туда, то это уже здорово. Поэтому, мне кажется, не стоит вот себя сравнивать с какими-то хорошими образцами и говорить, ах, я не такой. Наоборот, сказано, вот, блаженные такие-то, ну, значит, посмотрим, что мы можем сделать хотя бы чуть-чуть. И это будет очень здорово. Гораздо лучше, чем сидеть и говорить, что вот я не достиг, я не могу, я не хочу. Не получается. Еще звонок. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте.
Алло. Добрый вечер. Москва, Надежда. Добрый вечер, тетя Александра. Вот то, что сейчас звонил Валерий, да, кажется, зовут его, тоже меня как-то время там назад волновало. Я имела в виду, если ты не соответствуешь одной хотя бы заповеди блаженства, например, там блаженный миротворец, блаженный кроткий, блаженный нищий духом, тогда это... Но если ты не соответствуешь хотя бы одной заповеди, ты уже не попадаешь в Царствие Божие. Либо если ты соответствуешь хотя бы одной заповеди, блаженный миротворец, например, значит, ты уже попадаешь в Царство Небесное. Вот, понимаете? Вот что. Спасибо.
О, как интересно. Знаете, даже вот... 2 минуты назад не задумывался о такой проблеме. Все-таки, ну как вот вы можете соответствовать? Вот блаженные миротворцы. И что теперь? Вот я кого-то когда-то в жизни пытался помирить, не получилось там. Или одного получилось, другого не получилось. И что, теперь я все себе ставлю плюс и говорю, вот какой я молодец, блаженный миротворец. Я, конечно, не изгнанный, правда, ради, но хотя бы миротворец, под Царство Небесное. Мне кажется, что как-то все-таки это не совсем верный подход. Давайте мы будем, когда нет мира, стараться мирить, а когда еще что-нибудь, то будем стараться делать то, что там сказано. И если даже мы не очень в этом преуспеем, то наша сторона нам зачтется. А так вот... считать в одной заповеди хотя бы отличился или ни в одной не отличился. Но мы с ним обсчитаемся, потому что мы так рассуждаем, а Бог может по-другому рассудить. Так что давайте мы будем просто по мере наших скромных достаточно сил и возможностей все-таки стараться делать то, что Христос нам говорил, и оно не пропадет. Вот я вас уверяю. Как стать духовно богатым? Ну, вот как раз все Евангелие и о том, как стать духовно богатым. Слушайте Христа, верьте Ему и стараться делать то, что Он говорит. Это не всегда легко. И получается, это не очень здорово у всех, кто за это берется. Но лучше сделать совсем чуть-чуть, ну, постаравшись, конечно, чем не сделать вообще ничего. Потому что, в общем-то, Евангелие — это не закон. Закон уже был. У людей, которые слушали Евангелие, это был закон Моисеев, который Христос не отменял. Другое дело, что для христиан, которые стали уже, которые не были евреями, не были иудеями, не жили под Моисеевым законом, Моисеев закон не нужен, не обязателен. Но изначально слушатели Христа имели закон именно Моисеев. И поэтому слова Христа – это не замена Моисеева закона. Это слова о том, как стать богатым духовно, как жить так, чтобы твоя праведность превзошла, как он говорил, праведность книжников и фарисеев, то есть праведность ветхозаветную. Так что будем его слушать, будем стараться делать и будем духовно богатеть. Мои родные обвиняют меня в фанатизме. Как быть? Ну, здесь, конечно, есть такой момент, не очень для нас приятный, когда люди нас в чем-то обвиняют, то иногда они бывают правы. Не всегда, конечно. Есть такая поговорка. Говорят, слушай, не всякого человека верующего все-таки обвиняют в фанатизме. Если обвиняют в фанатизме, ну, может быть, воспримем это как такой вот, ну, что ли, повод посмотреть на себя со стороны. А вдруг действительно фанатизм? Это не значит, что мы неправильно делаем, что верим, но можно и верить, и при этом еще иметь и фанатизм, а это ни к чему. Часто православие называют религией страха. Вот будет второе пришествие, всех накажут, вечные муки. А протестанты говорят о другом. Так будет ли наказание нераскаявшимся грешникам или любовь Господня все покроет? А что, протестанты говорят, что не будет второго пришествия, не будет вечной муки? Таких протестантов никогда не встречал. А какие православные говорят, что всех накажут? Вот всех накажут. Я такого тоже таких православных не встречал. Как-то странно все это поделено между православными и протестантами. Протестанты, разница есть. Протестанты говорят, что если ты поверил в то, что Бог простил тебе грехи, то Бог уже простил тебе грехи. А если ты не поверил, сомневаешься, там не уверен, что Бог простил тебе грехи, то значит, Бог и не простил тебе грехи, ты маловер и не спасаешься. И мы с этим не можем согласиться, потому что, ну, как я могу быть уверен, что, в общем-то, в православии нет такого понятия, что я вот, раз я поверил, что мне грехи прощены, то они прощены. Мы просим прощения, и мы не можем быть в этом уверены. Но, во всяком случае, мы можем быть уверены в том, что Бог нас услышал и что Он милостив. И это уже хорошо. А так вот сразу сказать, что вот я сказал, Господи, прости, я уже полностью прощен, мы не считаем это невозможным. для себя неверным, непродуктивным. В общем, не наш путь. Скажите, какой уровень послушания батюшки должен быть? Можно с ним спорить. А если видишь, что он не прав, а ты находишься под его контролем на работе, неужели надо молчать? Ну, я так понял, что речь идет о человеке, который работает где-то в храме под началом батюшки. Потому что вообще-то послушание батюшки – это вопрос довольно спорный. Давно уже, давным-давно было сказано, не мной, а святым Игнатием Брянчанином, что нету, не дано нашему времени, ну, во всяком случае, для христиан, живущих в миру, это справедливо, послушание, которое можно сравнить с послушанием древних послушников своим старцам. Есть жительство по совету, то есть священник дает совет, и при этом ответственность за его выполнение на самом человеке. Священник отвечает за свой совет, хороший он или плохой, а человек отвечает за то, который к нему пришел, мирянин или кто-то там, другой священник, за то, как он совет выполняет, а священник уже не отвечает, он совет дал. Но это Игнатий Брянчанинов, но этот метод в наше время, во всяком случае, на моих глазах, в моей жизни, тоже давал некоторые осечки, и мне он, надо сказать, разонравился. Потому что это не касается людей, которые под началом священника. Другая немножко тема, я сначала все-таки вот продолжу. Потому что очень часто, даже вот сейчас, вот мы в эфире радио «Радио», кто ему звонит и говорит: «Батюшка, вот у меня такая ситуация, что мне делать?» Человек просит совета. Я этого человека никогда не видел. Он меня тоже никогда не видел. Я не имею ни малейшего представления о нем как личности и очень плохо знаю его ситуацию, потому что он ее описал в трех предложениях. Этого совершенно недостаточно. Он не имеет представления обо мне. И я сейчас скажу: ну, знаешь, делай вот так, и это, скорее всего, будет довольно некомпетентным шагом, потому что я в ситуации не разобрался. И, во-вторых, еще человек, к тому же, возможно, и не для того спрашивал, чтобы делать. И когда люди приходят в храм, например, и спрашивают: батюшка, что мне делать вот о том-то и о том-то, ну, совершенно не факт, что человек сможет сделать то, что ты ему сказал, и что ты в состоянии разобраться. Поэтому лучше, конечно, помочь как-то человеку, может быть, не давая ему сразу указаний, что он должен делать, помочь ему самому разобраться в ситуации. И в нем все есть для того, чтобы в ней разобраться. Нужно его поддержать, как-то помочь, направить. И это гораздо лучше, чем давать сразу готовое решение. Вот, делай так, и будет здорово. Хотя в древности, да, было послушание, но это было послушание мастеру. Послушание мастеру в духовной жизни. Как и сейчас тоже в делах светских очень часто люди занимаются послушанием. То есть кто-то приходит на работу, и работодатель говорит: так, ты делаешь вот это. Ты можешь там дома делать все, что угодно. У меня на работе ты делаешь вот от и до. Ты не куришь, например, если ты курил, то уже не куришь. Ты работаешь вот так, у тебя на столе лежит вот это. И он мастер. Я прихожу к нему, я знаю, что вот он светило в своей области. Если я буду делать так, я тоже хочу быть хотя бы вот близким к этому. Но священник в данном случае не выступает в роли мастера, потому что нельзя быть мастером во всех вопросах. Спрашивают: батюшка, что мне делать с невесткой, что мне делать там еще с кем-то. Ни один священник на белом свете не может быть компетентным во всем этом. Поэтому я, в общем-то, со своей стороны, честно признаюсь, я стараюсь давать как можно меньше советов и как можно больше поддерживать людей в том, чтобы они разобрались сами. А что касается послушания батюшки, ну, я вообще, мне не очень нравится, когда церковно-административные отношения называют послушанием. И уж хотя бы, если мы используем это слово, то нужно понимать суть, что все-таки здесь речь идет именно об административных отношениях. Ты начальник, я подчиненный. Я начальник, ты подчиненный. Да, мы назовем это послушанием, но это не то послушание, которое было там, например, в келье Иосифа Исихаста, где был настоящий мастер духовной жизни, и были настоящие его ученики, которые пришли к нему именно для того, чтобы учиться этой духовной жизни. Здесь я ваш начальник, а вы мой подчиненный. Я вам делаю распоряжение, а вы можете мне и сказать, что вы думаете об этом распоряжении. У меня вот был помощник не так давно на одном моем, скажем так, послушание или, можно сказать, на одной моей работе церковной. Этот помощник был очень хорошим человеком, он иностранец, совершенно другой культуры, из далекой страны. И каждый раз, когда он давал какое-то распоряжение, он, прежде всего, он мне рассказывал все, что он думает об этом распоряжении. Как правило, ему это очень не нравилось, и он мне объяснил, почему этого не надо делать. И вот он все проговорив, он выполнял его опять с плюсом. И надо сказать, что мне это нравилось. У меня был другой помощник на той же самой работе, до него, который на каждое мое слово говорил «да, хорошо». И когда я слышал «да, хорошо», я уже понимал, что это будет либо нет, либо плохо. Поэтому в моем понимании, конечно, лучше спорить. Но если ваш начальник говорит «я начальник, ты дурак, и спорить со мной не надо», ну, значит, не спорьте с ним. С безумным по безумию его. Даже если это батюшка. Вот. Неужели надо молчать? Ну, это относитесь к этой работе в храме все-таки как к ситуации светской. Он начальник, вы подчиненные. Хочет он вас слушать? Скажите ему. Не хочет слушать? Ну, значит, не будем создавать проблем себе и ему. Но, повторюсь, такое послушание, это не то святое послушание, которое паче постой молитвы. Это вид административного подчинения. За скверное слово можно ли дать подзатыльник ребенку-подростку девочке 12 лет? Как говорит с ней о сквернословии? Она школа это принесла, говорит, там все ругаются. Ну, есть у меня один знакомый доктор, невролог, и он говорит, зачем давать подзатыльники, когда есть другое место, более безопасное, а не голова. И он очень серьезно относился, что он, хотя я честно признаюсь, что я давал подзатыльники своим детям, и я не считаю это правильным. И он говорил, я бы наказывал тех родителей, которые дают подзатыльники, потому что это приносит прямой вред здоровью. Так что подзатыльник, наверное, давать подростку девочке не надо. В 12 лет это вообще поздно делать. Поезд уехал давным-давно. Ну, а и ювенальная юстиция по вам плачет. Так что, наверное, нужно просто объяснить, что, ну, как-то, в общем, обсудить это. Просто школу прислать, это понятно, там все ругаются, это понятно, но мат на то и мат, что он должен быть не везде. Он на то, что называется, существует, что будет не везде. Когда люди идут по улице, матерятся там в семье, это уже какой-то другой уровень совершенно мата. Мат — это то, что может себе позволить там солдат в казарме, матрос в своем кубрике, и он не будет этого делать, выйдя в свет, там, общаясь с девушкой или со своей мамой. А если это уже так распространяется, то это какая-то другая история. Во всяком случае, это нужно обсудить, сказать, что мне это не нравится, я так не хочу общаться, я с тобой так не разговариваю, ты, пожалуйста, со мной так, тоже так не разговариваем. Давай мы как-то все-таки будем на другой волне. А переделать девочку-подростка, которая матерится уже не знаю сколько лет в школе, может быть, раньше, наверное, у нас не получится. Здесь мы уже сможем только о наших отношениях говорить и в лучшем случае показать ей хороший пример. У нас время эфира движется к концу. Давайте помянем тех, помолимся за тех, кто просил молитв. Спаси, Господи, помилуй рабов Твоих. Митрополит Евгения, архиепископ Феогноста, протоиерея Александра Евгения, Наталью, Вадима, Ларису, Елену, Нину, Галину, Елену, Надежду, Анну Светлану, Ирину с чадами, болящего младенца Давида, Андрея, Нику, Наталью, Ольгу, Александра, Петра, Елену, Дарью, Марию, отрока Серафима, Наталью с чадами, Кирилла, Юлию с чадами, Георгия, Николая, Виктора, Виктора, Евгения, Виктора с чадами, Надежду и Аллу. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих. Стишу патриарха Алексея, Ирмонаха Владимира, отрока Арсения, Ирея, Феодора, новоприставленного Петра, новоприставленного Юрия, Лидию, Валерия, Константина, Елену, Владимира, Антонину, Антонину, Николая, Николая, Анну, Наталью, Сергия, Сергия, Владимира, Клавдию, Николая, Марию, Марию, Ольгу, Лидию, Татьяну, Алевтину, Кирилла, Бориса, Аркадия, Александра, Романа, Екатерину, Нину, Нину, Никиту, и прости им всякое согрешение, вольное же и невольное. Вопрос. Что значит, чтобы приходить в храм, чтобы брать, и что, чтобы отдавать? Но мне, честно говоря, не очень понятно ни то, ни другое, потому что по-хорошему мы везде, где находимся, что-то берем и что-то отдаем. И, соответственно, приходим мы в храм по-нормальному, тоже чтобы брать и отдавать, как и везде. Вообще-то обмен с чем-то, с кем-то, это одна из фундаментальных потребностей людей, о чем мне рассказывал один психолог. Вот. И, конечно, если мы приходим в храм только чтобы отдавать, я боюсь, что это не более здоровая история, чем если мы туда приходим только чтобы брать. Поэтому брать мы что можем? Мы приходим для того, чтобы помолиться, и нам стало лучше. Так просто говоря. Что мы можем отдать? Мы можем отдать, во-первых, какое-то свое усердие в молитве, которое заключается в самом факте, во внутренней собранности. Во-вторых, мы можем какой-то позитив людям. Был вопрос, а как относиться, чтобы людям кричат, на людей кричат в храме? Но люди в храме тоже могут покричать друг на друга, сами, прихожане. Такое тоже. Или как-нибудь так это сделать изящно, без крика, выразить свой негатив. Значит, отдать что-то, какое-то такое уважение, признание к тем людям, которые рядом с нами, даже если, может быть, эти люди не являются для нас идеалом того, каким должен быть человек. Вот так мы немножко возьмем, немножко отдадим, уже хорошо. Так, вопрос. Уклонение от исполнения воинского долга. И сейчас есть знак вопроса. Как отвечать тем родителям, которые находят причины, чтобы дети не служили, считая, что в армию идут только те, кто не может уклониться от нее? Невольно начинаешь роптать, почему те, кто не смог отмазаться от армии, дети из простых, чаще деревенских ребят, должны защищать семьи тех, кто отмазывается от армии. Говорят, дедовщина всему причина. Армия — это испытание для человека. Вопрос. Вот это как раз вопрос о том, может ли человек быть экспертом во всех областях жизни. И в том, как кричат в храме, и в том, как есть ли в армии дедовщина. Мне понятнее про крики в храме, потому что в армии я служил очень давно. Дедовщина там была. Но суть, наверное, не в ней все-таки. Значит, вопросов здесь очень много, но я даже и... Давайте выберем первое про уклонение от воинского долга. Во-первых, я бы, конечно, не считал хорошим путь взяточничества, но если человек, например, имеет какое-то пограничное состояние здоровья, вот на грани того, что совместимо с призывом, и он доказывает через медкомиссии то, что он не вполне годен для строевой службы, и его признают негодным, я в этом ничего плохого не вижу. Вот. А взяточничество, оно всегда взяточничество, коррупция всегда коррупция. Это вещь, которая нам в любом случае только жить мешает, в конце концов, хотя поначалу вроде бы кажется наиболее простым выходом. Так что я не думаю, что на эту тему нужно много рассуждать, но если человек не служит, потому что он не может, то пусть не служит. А как еще можно не служить? Прийти сказать «я не хочу»? У нас в стране такой вариант не предусмотрен. Допустимо ли шлепать ребенка или виналка на чеку? Подумайте, шлепать ли, потому что к вам могут быть претензии. Какие наказания мучительнее и разрушительнее для психики? И как связано богоборчество и мягкое воспитание? Ого! Давайте разделим эти две вещи. Какие наказания мучительные и разрушительные для психики? В тюрьме, например, самым таким наказанием считается мучительным не камера с уголовниками, хотя, конечно, это не здорово далеко, а карцер, где человек вообще один. И изоляция — это одно из самых мучительных и разрушительных для психики наказаний. Если говорить, например, о ребенке, то, что с ним не разговаривают, например, это хуже, чем если его побили. Бить я вас не призываю, но не разговаривать — это хуже. Мне это объясняли специалисты. Вот то же самое касается взрослых. Конечно, нам не со всеми хочется разговаривать, но и в некоторых случаях изоляция человека, от себя или себя от человека, бывает оправданная, я считаю. Но во всяком случае, это очень шаг жесткий. Поэтому если не так все плохо, то, наверное, лучше же какие-то другие все-таки варианты. Как связано боговорчество и мягкое воспитание? Понятия не имею, как они связаны, потому что есть много примеров, когда было воспитание жесткое, а боговорчество все-таки настало. У Сталина было отнюдь не мягкое воспитание. Ну, правда, некоторые считают его глубоко верующим и чуть ли не святым, но я не разделяю эту точку зрения. И даже не будем ходить далеко. В наше время во многих семьях православных, где родители перегнули с христианским воспитанием, в конце концов дети стали, если не богоборцами, то атеистами и сказали, вот наконец-то мы теперь можем жить без этого вами навязанного нам таким неприятным для нас способом вероучения. Так что я не думаю, что здесь можно провести связь мягкая с богоборчеством. Перегнем тоже хорошо не будет. Всегда хороша мера. Это как раз вопрос о смирении, помните? Смирение – это мера. И здесь тоже в любом воспитании важна мера. Перегнешь – плохо, не догнешь – плохо. А говорить, что жесткое – хорошо, мягкое – плохо – это, по-моему, просто оправдывает себя. Детям хорошо, когда родителям... хорошо. Да, детям хорошо, когда родителям хорошо. Но по-разному хорошо бывает. У меня, например, среди таких сильно старших знакомых, ну, скажем так, знакомых моих родителей, был пример, когда родителям было очень хорошо друг с другом, а их дочка при этом чувствовала себя лишней. Так что в этом тоже нужна мера определенная. Еще вопрос... Как относиться к рок-музыке с православной тематикой? Знаете, я, во-первых, в рок-музыке мало понимаю и не слушаю ее, потому что она мне просто не нравится. Я не подвожу под это какие-то богословские обоснования. И я недостаточно знаком с рок-музыкой для того, чтобы как-то разделять или не разделять вот те взгляды, что это там сатанизм, что это музыка сама по себе так, деструктивная. Я просто в этом не понимаю, поэтому не буду об этом говорить. Я отношусь к рок-музыке как именно к музыке, как к виду искусства, которое просто мне не нравится. Вот не пошло и все. Я не могу ее слушать. Когда что-то хорошо исполняется, оно всегда приятно, но мне эта музыка не заходит, и я не могу получать от нее удовольствие. То же самое касается рок-музыки с православной тематикой. Это мое отношение, а как вы будете к ней относиться? Опять же, интересный вопрос, как относиться? Человек, который меня не видел, спрашивает, как ему действовать. Я не видя его, говорю, как ему относиться, и он пошел и будет так делать? Как-то даже смешно. Поэтому я могу на такие вопросы отвечать только, как отношусь я. Дети давно просят купить компьютер, но сейчас все больше говорят, что это бесовское изобретение, что он несет в себе огромную опасность для человека. Ну уж не знаю, кто это все больше говорит в наше время, но если вам интересно получить квалифицированное на этот счет мнение, есть такой Андрей Курпатов, всем известный, это как раз его тема «Дети и оргтехника». У него есть очень хорошие и очень профессиональные видеоматериалы в Ютубе, которые я вам советую посмотреть на тему детства и вот всех этих устройств. И он отнюдь не обскурант, он не говорит, что это изобретение бесовское, что это вообще не должно быть, но есть определенная гигиена, которую следует соблюдать, которую соблюдать очень трудно, потому что в современном мире она вообще мало соблюдается, и о которой мы, к тому же, и не очень имеем представления. Так что вот рекомендую обратиться к специалистам. У меня вопрос про татуировки и пирсинг. В христианстве это грех. Если они уже есть, можно ли ходить в храм? У нас в храме есть один прихожанин, такой вот арт-субъект, весь в татуировках, увешанный крестиками, цепочками. Когда он крестится, в храме стоит такой грохот от того, что эти камешки гремят. Но никто его с храма не выгоняет. Поэтому можно ходить в храм? Можно. Надо это делать? Ну, думаю, что нет. наверное, последний вопрос или парочку. Грехи-то свои похожи не вижу, и поэтому одно и то же говорю на исповеди, лишь бы было что сказать на исповеди, а душа просит приобщения. Стараюсь за собой следить, за своими мыслями и делами. Кое-что записываю, стараюсь бороться с собой, но как подходит время исповеди, так я как проглатываю глупо, так прочитываю с бумажки все, что делаешь, что такое покаяние. Ну, во-первых, все-таки бумажка — это довольно неплохо, вы донесли, вы сначала это пережили. Пока записывали, это вспомнили, пережили, а потом это донесли куда нужно. Я считаю, что это довольно неплохо. Если вы хотите прямо во время исповеди выступить с чувством, с эмоциями, но это все-таки не сцена, думаю, что это не обязательно. Вы пришли просить у Бога прощения, попросили. Он знает ваше состояние, что вы не можете это делать так вот эффектно, как это делают артисты там в театре, на сцене, прося прощения у кого-то. Ну и что? Это совсем не глупо. По-моему, очень даже умно. Наше с вами время эфира подошло к концу. Я с вами прощаюсь, дорогие радиослушатели. С вами был протоиерей Немнонов Михаил. Призываю на всех слушавших эту передачу благочестивых мирян Божьего благословения. И до следующих встреч в эфире.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.